На этой неделе началась выдача разрешений для охоты на андатру, бобра, лисицу, зайца. Добыча этих зверей стартует в следующем месяце. Пройдет еще она по старым правилам, а по-новому охотиться нужно будет в следующем году. С 1 января 2021 года в нашей стране вступают в силу нововведения. Теперь нельзя стрелять на шорох по кустам, а камуфляжная одежда при охоте на некоторых животных попала под запрет. Это должно уберечь людей от несчастных случаев. Новые правила теперь будут действовать и при общении с инспектором, а охотники будут заполнять больше бумаг, иногда даже между выстрелами. Вот такая информация. А также силы брошены на борьбу с браконьерством
регионах. Мы видим, что выделяются средства на переоснащение охотинспекторов. Например, вот такая новость пришла у нас из Омска. Омские охотинспекторы пересядут на новые снегоблатоходы. В августе уже были поставлены 10 автомобилей УАЗ «Хантер» и 4 снегоблатоходов «Гуран». Я посмотрел, что это за машина. Вообще,
очень впечатляет.
Ух, страшная такая зверюга.
Такие огромные колеса и какая-то металлическая такая штука с сиденьями.
Это какой-то квадроцикл на стероидах. На связи с нашей студией наш коллега Валерий Филимонов из Омска. Валерий, приветствую вас.
Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Ну, вообще, тема охоты, вот, лично для меня, например, она, ну, я не очень к ней близок, да, но под новые правила охоты...
Но работа заставляет приблизиться.
Даже не только, потому что в качестве экспертов я привлек своих родственников, отца, заядлого охотника, и двоюродного брата. И я им, значит, прочитал кое-какие положения из вот этих новых правил, да, и как бы они прокомментировали мне их, ну, вот с позиции обывателя, с позиции простого охотника. Вот, действительно, изменений очень много. Они касаются... Причем, кстати, многое то, что сегодня выдается за какую-то новеллу, за какую-то прогресс, на самом деле уже было даже в советских правилах охоты. Просто, как в том анекдоте, появились нюансы. Вот, например, всех очень возбудило запрет на разрушение жилищ животных. Охотникам нельзя будет разрушать там хатки бобров и так далее. Вот. На самом деле их разрушать можно, но частично. Причем, но правила при этом не устанавливают, а что значит частично, до
какой
степени.
Ну, то есть кухню и спальню только можно разрушить, а гостиную оставить.
То есть, например, если нужно добыть, поставить самолов в хатку бобра или андатра, то вот можно ее как-то разобрать и разрушить. Если нужно, ну, собачка любимая застряла в норе барсука, там, лисицы, ендоиды собаки, то, чтобы собаку вызвали, тоже можно частично эту нору раскопать. Но частично тоже понятие очень растяжимое.
Валерий, о нюансах нововведений мы, конечно, сейчас чуть позже расспросим эксперта, да, директора программы сохранения биоразнообразия. Скажите, пожалуйста, а насколько, скажем так, вот это вот, что говорят охотоведы? Во-первых, мы их поздравляем с переоснащением, потому что, я так понимаю, много-много лет они ждали эту технику.
Много, да, без этого, потому что иногда были просто старые УАЗики, которые были не способны вообще куда-то это вести инспектора, лесника и так далее.
Что говорят именно те люди, которые борются с незаконной охотой, что они думают о нововведении, да, и насколько им будет работаться по новому законодательству?
Им будет работаться, ну, в общем-то, конечно, проще, потому что права инспектора, они, ну, в общем, как бы расширены. Вот. И другое дело, что потому что, в первую очередь, например, на охотника накладывается какое-то количество новых ограничений. Например, вот есть такая норма, да, я тоже говорил об этом со своими охотниками, экспертами. Например, нельзя находиться в охотугодьях с оружием, ловчими, птицами и собаками. И особенно даже если это ружье зачехленное и разряженное. То есть это такая, ну не то чтобы ловушка, да, но такая очень усложняющая жизнь охотнику. Мой брат сказал, так ведь это как получается? То есть я должен приехать в ночь, в полночь, да, в 00, когда, значит, разрешается охота, и там засесть, и в потемках бродить среди толпы таких же охотников. То есть нельзя приехать, получается, заранее, ну там с вечера, за сутки, может быть, чтобы расположиться, как-то бивак себе сделать, и там вот... искать себе какое-то место для охоты. И это, безусловно, усложняет жизнь охотникам и в какой-то степени упрощает жизнь инспекторам. То же самое, например, транспортировка добытого животного. Тоже нужно, во-первых, заполнить документы соответствующие. Угу. И просто так транспортировать тушу нельзя. Инспектор имеет право сразу же составить протокол. Так что многие изменения, они, многие положения уже были, но к ним добавились большое количество разных мелких нюансов. Вот, например, использование оптики, да, с приборов ночного видения, тепловизоров и так далее. Вот как рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии, эти понятия были и в прежних правилах охоты. Просто добавились изменения и нюансы. Ну, давайте послушаем, что рассказал Сергей Палагута.
Использование тепловизоров, прицелов ночного видения, оно было разрешено. Единственное, что были оговорки, что при охоте на определенные виды зверей световые устройства целые были запрещены. И еще было одно условие, что в обязательном порядке применения их допускалось выше к высотой не меньше 2 метров над землей. Сейчас это требование обязательное ушло. Несколько расширился перечень случаев, когда допускается применение тепловизионных ночных прицелов или световых приборов. Также запрещены, например, световые приборы при добыче всех видов пернатой дичи. В любом случае эти правила, они требуют, первое, осмысления, второе, отдельного доведения до инспекторского состава и разбор попунктно, как оформлять и какие необходимо собирать доказательства для закрепления там существа правонарушения. Там в некоторых случаях даже описательная часть правонарушения выявленного, она на сегодняшний день будет изменена. Соответственно, как это на практике отразится, ну вот сегодня мы только можем в предположительном ключе, потому что много новаций, и как это на практике будет рассматриваться, сейчас затруднительно сказать.
Вот, ну, опять же, да, говорить о правах инспекторов, они могут составлять протокол за неподчинение, ну, например, разрядить, за требование разрядить ружье, если оно заряжено. Угу. Охотник должен обязательно передавать в руки инспектору документы.
Ну, то есть не из рук показывать, из своих, да?
Не из рук, передать. Да. Угу. А в документах, например, вот вы сказали, да, что между выстрелами должен охотник заполнять бумаги, да, то есть если он ранил зверя, но зверь убежал, то нужно остановиться, значит, достать документы, сделать пометку в графе ранения, и только потом уже можно начинать преследование.
Ну, таких нюансов много.
Очень много, Валерий, таких вещей. Есть кое-какие даже курьезные вещи.
Да, например,
нельзя находиться с заряженным ружьем в пересеченной местности, где есть буреломы, какие-то канавы, ручьи, речки, переходы, броды и так далее. Отец сказал, так ведь мы, бывает, и охотимся в таких местах, в такой местности, где, ну, она сплошь состоит из вот этих вот буреломов, переходов и так далее. Да? То есть, получается, вообще ружье заряжать нельзя, только собаку высоко подкидывать, что ли.
Ну, да.
Много Валерий. Противоречий, в общем, вот в таких вот правилах и, как говорится, с практикой.
Ну да. А что касается браконьерства, насколько действительно остро стоит проблема в регионе?
С браконьерством, ну, как в любом регионе, пожалуй, да, боремся по мере сил. Другое дело, что вот, не знаю, характерно это или нет, в этом году меньше было выдано разрешений даже на отлов, на отстрел очень дефицитных животных, например, медведи. Медведи в этом году оказались невостребованы. 10 разрешений оказалось, ну, просто никому не нужны, как выяснилось. Угу. И вот будут ли добыты эти медведи браконьерами, ну, большой вопрос. Может, да, может, нет. Вот. Ну, по мере необходимой возможности наши инспекторы борются, периодически задерживают охотников с тушами незаконно добытых лосей, кабанов.
Понятно. Валерий, вот у вас ваши близкие как раз охотники. Разрешение на охоту легко получить?
В общем-то, легко. То есть все это регламентировано, если есть документы на оружие, если, ну, в общем, все оформлено по правилам. Угу. Практически отказов ни у кого не бывает. И если это очередь на, ну, допустим, разрешение на редких каких-то животных, а таких всего, по-моему, 6 категорий. Это вот медведь, барсук, лось, косуль, олень и соболь, на которых действует особенная квота, то там как бы они становятся в очередь, даже жеребьевка проводится. Если не получили, то там резервисты есть, в общем... Все, процедура известна, и все ей пользуются довольно успешно.
Спасибо большое.
И более того, кстати, те квоты, которые выдаются охотникам, далеко не все их отрабатывают. Охота перестала быть, знаете, чем-то таким престижным, чисто мужским, брутальным занятием. Городским жителям, в общем, это не, ритм не позволяет, потому что охота, это нужно не несколько дней, да, уйти из города куда-то в леса. Вот, и... Понемножку престиж охоты, как добычи такой, утрачивается.
Спасибо большое, Валерий. Валерий Спасибо. Филимонов, наш коллега из Омска, был на связи с нашей студией. Вот наш слушатель, слушательница спрашивает, что значит заполнять бумаги между выстрелами? Видимо, может, не расслышал, но я напомню, из-за чего эта фраза появилась в нашем эфире. Если вдруг охотник выстрелил в зверя и ранил его, то есть образовался так называемый подранок, зверь побежал, то прежде чем начать преследование этого зверя, нужно заполнить документы, что ты идешь за подранком. Вот это нужно по новым правилам. Продолжаем обсуждать эту тему с экспертом, директором программы сохранения биоразнообразия Фонда дикой природы России Владимир Кревер. На связи с нашей студией. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, добрый вечер.
Владимир, вот наш коллега Валерий Филимонов сказал, что охота теперь не престижна. Вы согласны с этим мнением?
Ну, престижно, может быть, не самое просто подходящее определение для такого времяпрепровождения, как охота. Ну, в общем-то, наверное, не согласен, потому что по-прежнему у нас охотников много, и среди охотников достаточно много молодежи. Так что я бы не сказал, что популярность охоты, именно популярность, у нас в стране как-то падает. Ну, слово престижность, по-моему... Оно, если и применимо, то к очень ограниченной группе достаточно богатых людей, для которых престижным скорее является не сам процесс охоты, а то снаряжение, которое у них есть для охоты.
Владимир, а скажите, пожалуйста, насколько наше законодательство, которое касается охоты, оно современное? Насколько оно отвечает реалиям?
Ну, по-моему, у нас закон об охоте достаточно актуальный, с моей точки зрения, я бы даже сказал, хороший. Ну, как известно, главное, чтобы он выполнялся, а то у нас строгость наших законов часто, как вы знаете, сопровождается проблемами при следовании им. А так, каких-то ярких там ясных пробелов, самых очевидных в действующей редакции, я, честно говоря, не
знаю. Ну, просто насколько необходимы были вот эти поправки, с вашей точки зрения, насколько они полезны?
Или, может быть, что-то другое надо вносить?
Нет, эти поправки были в первую очередь вызваны правоприменительной практикой после принятия закона об охоте. Он принят не так давно, накопился опыт его применения, и какие-то части, как всегда, надо как-то там подрихтовать, подретушировать в ту или иную сторону. На этапе подготовки этих правок был там ряд негативных, тревожащих всех моментов, например, разрешение по применению петель. Вот. Но после достаточно бурных дебатов Министерство природных ресурсов прислушалось к голосу, там, скажем так, оппонентов первой редакции этого закона, и поправки были внесены. Так что я считаю, что поправки хорошие.
Знаете, Владимир, вот по поводу одного из пунктов у нас вот возникли особенно, скажем так, вопросы животрепещущие. Я вот в начале нашего сегодняшнего эфира рассказал историю одного моего товарища, у которого дача в Карелии, и каждый год, когда он весной приезжает туда отдохнуть, он первым делом идет и разламывает плотину бобров, потому что у него участок находится под водой. То есть каждый год он уже и к охотникам обращался, к промысловикам, которые там обещали этих бобров, значит, извести, не извели. И тут получается, что по новому законодательству он эту самую дамбу, эту плотину, он разрушать уже не может. То есть должен он сидеть посреди вот этого моря разливанного на каком-нибудь островке и жалостливо на этих самых бобров смотреть. Или я не прав?
Ну, практически вы правы, хотя именно этот вопрос, насколько я сейчас помню текущую редакцию закона, я бы сказал, он не урегулирован именно в отношении бобров. В чем вы абсолютно правы, что бобры сейчас стали мощнейшим таким средопреобразующим явлением животным, потому что бобры хорошо плодятся, они неприхотливы, экологически пластичные, быстро строят плотины и, в общем, наносят местами довольно значительный ущерб и там каким-то частным владением, иногда и сельскому хозяйству. Дороги становятся непроезжими, потому что размывает, переливает.
Ну и получается, что теперь на них управы нет, что ли?
На бобров.
Да нет, ну надо поговорить с субъектовым органом охотничьего хозяйства, но на самом деле тут дело, проблема будет не только нормативная. Ну, избавиться от бобров, ну, примерно как избавиться от мышей в деревне. В принципе, так тут очень быстро плодящиеся грызуны.
Дело не в том, чтобы избавиться от бобров, пускай живут. Нам все животные, мы любим о них. Нельзя разрушать, собственно, их произведение искусства для того, чтобы воду спустить, получается, по закону-то.
Ну да, это будет, наверное, разрушение места обитания или нарушение. Да. Но дело в том, что даже если он эту плотину нарушит, я видел такие ситуации, это ничего абсолютно не изменит, потому что бобры в течение суток, максимум двух, все это восстановят.
Это да. Так это, что, это точно.
Работать они умеют.
Вот еще, кстати, аспект, на который хотелось бы обратить внимание. Теперь, идя в лес, нужно одеваться иначе. Да, то есть нужно в обязательном порядке иметь светоотражающие элемент на вашей одежде, то есть вот привычный
никакого
нам образ охотника, которого с двух метров уже не видать, он уходит в лето. А насколько, как вы думаете, это отразится на охотничьих успехах добытчиков?
Знаете, я не могу сейчас сказать, насколько это повлияет, потому что у зверей зрение устроено по-другому, не так, как у человека. Но с учетом количества несчастных случаев, к сожалению, когда люди гибнут, потому что стрелок перепутал там в темноте, стрелял по неясной видимой цели, хотя это запрещено правилами, но это бывает, принявши там какого-нибудь грибника или ягодника за дикое животное или даже своего коллегу по охоте. Вот этого очень много, к сожалению, эти случаи ежегодные, они не единичные. И появление вот этих светоотражающих или ярких каких-то элементов на одежде, ну, все надеются минимизировать количество этих случаев. А как на это посмотрят животные, надо просто подождать.
Вот еще по поводу изменения при общении с охотинспекторами и по поводу писанины, которая предстоит охотникам. Это действительно на что-то повлияет, так принципиально важно? Что не просто предъявить
свои... А что вы подразумеваете под писаниной?
А то, что теперь... Если
между
вы...
выстрелами надо заполнять бумаги, да, это речь идет о доборе, когда животное ранено. Перед тем, как добить его, нужно сделать отметку об этом в разрешении на охоту. Вот это принципиально? Это так нужно? И почему...
Ну, да, это в действительности, с моей точки зрения, разумеется, это нужно, потому что, ну, достаточно распространенные случаи были, когда... браконьеры на месте не закрыли, как это называется, лицензию при, например, уже добытом звере, ну, типа дома заполню. Вот, грузят тушу добытого животного в машину, везут, и если у них не прописана обязанность закрыть лицензию на месте, когда их останавливают, ну, вроде как зверь добыт закон, они лицензию показывают, хоть не закрытую, но показывают. Ну, доехали до дома, зверя как бы утилизировали, с этой лицензией возвращаются в лес уже за следующим зверем. Вот ровно для того, чтобы уйти от этих ситуаций, было введено правило, что зверя добыл, сразу делаешь отметку. То есть, когда к тебе подъедет инспектор, например, ты разделываешь добытого зверя, у тебя на лицензии уже должна быть пометка, что она закрыта. То же самое и с добором. Потому что при доборе часто пересекаются границы охотничьих хозяйств. В общем, надо, чтобы охотник сделал в лицензии пометку, что он на самом деле сюда пошел для добора зверя.
Владимир, а как, на ваш взгляд, нужно бороться с браконьерами? Потому что вот читая новостные сводки, я понимаю для себя, что многие из браконьеров отделываются условными сроками.
Ну да, к сожалению, у нас, хотя законодательство, как я уже говорил, неплохое и даже достаточно строгое, но часто прокуратура, суды применяют наказание даже ниже нижнего предела, и аргументация, ну, человеку есть нечего, а вы тут его за какую-то добытую зверюшку хотите в тюрьму отправить. Ну, я считаю, что логика неправильная, это такое же нарушение установленных правил, и людей надо наказывать так, чтобы им неповадно было. Ни им, ни как бы тем, кто все это читает и видит, дальше нарушать правила охоты.
Спасибо большое, Владимир. Владимир Кревер, директор Спасибо. Программы сохранения биоразнообразия Фонда дикой природы России, был на связи с нашей студией. Переходим к следующей теме.